Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Счастливые люди. Кино эскапизма». Кинообозрение с Андреем Загданским. История Варшавского восстания. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Аншлюс и венская музыка. Фестиваль Шостаковича в Калифорнии. Брускин в Манхэттене. Чем более пугающими становятся политические новости, тем больше мы нуждаемся в укрытии от них. Искусство эскапизма, в первую очередь кино, психологическая необходимость в самые тревожные дни истории. Так в Первую мировую войну зашла звезда Чарли Чаплина и других кумиров немых кинокомедий. Вторая мировая – пора лирического и романтического Голливуда. Но всегда лучшее убежище от новостей представляет природа и рассказы о тех, кто живет с ней в союзе. О таком фильме мы беседуем сегодня с ведущим кинообозрения «Американского часа», режиссером неигрового кино Андреем Загданским.
Андрей, фильм, о котором мы сегодня будем говорить, «Счастливые люди», это не новая картина, она уже успела пройти по всем фестивалям, по западным экранам, вызвала очень теплый прием, и понятно почему, потому что этот фильм располагает благодушию, я бы сказал. Но сегодня мы вернемся к этой картине, и на это есть вполне практическая причина. Картина «Счастливые люди» моего друга и коллеги Димы Васюкова, которую на Западе знают в совместной версии, которую они сделали с Вернером Герцогом. Вернер Герцог является рассказчиком, он рассказывает, он ведет нарративную линию фильма. Обрела большой успех. Она была с успехом оказана на фестивалях, она была в кинотеатре, она вышла на Netflix и широко доступна в Америке, и люди смотрят ее с большим удовольствием, пишут замечательные отзывы. В общем, скажем, однозначно это большой коммерческий успех для документального фильма, в особенности, если речь идет о фильме, сделанном за границей. Да, он не касается никаких американских реалий, это фильм о другой жизни. О жизни в России или о жизни в Сибири, но это фильм о том, чего мы не знаем и нас непосредственно не касается.
Экземпляр!
Повод нам сегодня говорить об этом фильме – компания, которую Дима Васюков ведет на русском сайте «Планета». Это русский аналог американского сайта Kickstarter, где люди могут собирать деньги на различные проекты. Признайся, я сам собирал деньги на Kickstarter и знаю, что это такое.
А что вы видите в этом, что-то унизительное? Почему вы так говорите?
Нет,
с ужимками?
Что вы, наоборот. Я говорю, я признаюсь в том, что я, так сказать, эмоционально вовлечен и знаю, что это такое. Я очень хорошо знаю, как трудно найти деньги на документальный фильм. Я это очень хорошо знаю. Это знаю каждый день. Поэтому усилия Димы, которые достаточно новое начинание для России. Kickstarter возник в Америке чуть раньше, лет на 5 раньше, если я не ошибаюсь. Поэтому здесь уже есть определенный опыт. И многие очень успешно пользуются этим инструментом и для сбора средств, и для пиар, для популяризации своей идеи, для того, чтобы рассказать о том, что они делают.
Создать, это шапка по кругу.
Да, создать определенные ожидания. И вот Дима делает то же самое сейчас для своего нового фильма о «Болтае». И я очень хочу, чтобы Дима этот фильм сделал. И я очень хочу, чтобы у него была успешная кампания по сбору средств в России. Потому что россиянам еще нужно, мне кажется, привыкнуть к этой самой концепции, что мы, пусть понемногу, пусть совсем понемногу, чуть больше, чуть меньше, кто как может, оказываем помощь документалисту. Это что-то для России новое.
И фильм, который я только что посмотрел, заслуживает этого внимания. Но для меня эта картина, конечно, просто специально сделана, потому что, знаете, что мой любимый герой, мой любимый персонаж в мире – это Дерсу Узала.
После Д'Артаньян.
Ну, это второй вопрос. Но наш коллега Парамонов постоянно меня дразнит и говорит, что это у меня пуэризм. Пуэризм – это от латинского слова «пуэр» – «мальчик». Он говорит, изжитый любым приключением. Так или иначе, Дерсу Узала, жизнь в лесу – необычайно привлекательна. И не только для меня. Я вас уверяю, что каждый нормальный человек, когда-то Карл Чапик сказал, что Если ребенок может обойтись без спичек и перочинного ножа, значит, он не ребенок. Так вот, каждый нормальный человек мечтал когда-либо пожить в лесу так, как живет герой этого фильма. Это Робинзонада. Робинзонада посередине Сибири, в абсолютно пустой тайге, в которой нету никого. Всю зиму живет человек один. И я ему завидую. И не только я, потому что, конечно, фильм называется «Счастливые люди», и герцог, уверен, заинтересовался этой картиной именно потому, что он увидал осуществленную мечту. Речь идет о жизни вне контекста. Там нету ни советской власти, ни антисоветской власти, там нету ничего. Человек один на один с природой. И следить за этим увлекательно, так же, как увлекательно следить за Робинзоном Крузо. Не зря эта книга столько веков привлекает нас всех. И, конечно, знаете, какой был самый интересный персонаж Робинзона Крузо? Я вам скажу, лопата. Вот Робинзон Крузо сделал лопату. И все остальное у него получалось легко, а лопату он делал полгода. И вот когда он делал эту лопату, это было самое интересное в книге. Здесь, я бы сказал, самый интересный главный герой этого фильма – это топор. Смотреть, как человек владеет топором, когда он делает себе лыжи, это, я вам скажу, поинтереснее любого стриптиза.
Помните, мы когда с вами говорили, что стриптиз, снятый на экране, оказывается, совсем не стриптизом, а чем-то скучным и совершенно не...
Производственным процессом.
Производственным процессом. Это мы с вами разбирали фильм Фредерика Вайзмана о кабаре во Франции «Crazy Horse». Но что вот в фильме у Димы замечательная вещь, которая, мне кажется, нужно определить как кинематографическая честность. Этот фильм кинематографически очень честный. В нем есть большая классная прозрачность. В нем нет ухищрений, в нем нет трюков, в нем нет нарративных сдвигов. Он повествует о том, что происходит. Он...
Четыре времени года подряд идут, да, да. И идет вся эта жизнь, вписывается в календарь.
Величие кинематографиста, когда он делает правильно и хорошо, когда он находит форму, адекватную тому, что является предметом повествования. Димина простота, честность и простой, такой устремленный, честный взгляд адекватен жизни этих людей. Вот в этом наблюдении все укладывается. Мы часто говорим с вами о том, что нет ничего интереснее на экране, чем когда мы следим за человеком, который делает то, что он знает, как делать. Процесс, производственный процесс, будь то даже писатель, который сидит, если мы в это время, если мы знаем, что он в это время думает и пишет, и это не поза, а настоящий процесс, нам всегда будет интересно.
Вы знаете, любопытно, что недавно мы с вами говорили о Жижике, философе, который рассуждает на экране. Я подумал, что для философа рассуждение – это то же самое, что для плотника работать топором. И когда он рассуждает, нам интересно, потому что это производство, да, это то, что человек умеет делать, это ремесло, да, и интеллектуальное ремесло ничуть не отличается от другого.
И если мы видим, как родилась мысль, то это также интересно. Интересно, как, так сказать, возникли деревянные лыжи. Мы были свидетелями. Ведь что такое кино? Это всего лишь оказаться в мгновение сейчас. Это забыть о себе, перенестись в чужую жизнь, в чужое сейчас и присутствовать при этом. Родилась ли мысль, родился ли ребенок, люди поцеловали друг друга. Если это было настоящее, вы забыли о себе, вы там. При вас сделали топор, при вас сделали лыжи. На ваших глазах поймали зверька. На ваших глазах топором выкроили какую-то хитрую ловушку, в которую попали. Попадает зверюшка. Вы там.
Надо сказать, что, конечно, успех фильма заключается в первую очередь в том, что режиссер нашел замечательного героя. Вот этот охотник, герой, который живет один в лесу. Во-первых, он очень красиво говорит по-русски. Я недавно был в Москве, и меня поразило, что таксист не может справиться с речью. Ну, не может, у него грамматика разваливается, без мата он не может обойтись. И вот этот человек, который живет один в лесу, ему не с кем разговаривать, кроме своих собак, он говорит на очень красивом, чистом русском языке с такими хитрыми сибирскими словечками. А во-вторых, что он говорит? Вы подумайте, какая глубокая натура у этого человека. Может быть, не зря он живет в лесу, знаете, как Тора или Будда. Угу. Он умеет быть самим собой и о чем-то думает. Явно речь идет о том, как ему не жалко зверьков, которых он убивает. Ведь он убивает соболей, они такие симпатичные. И мы, конечно, смотрим с ужасом на то, как эти зверьки умирают. Но он сказал, вы знаете, у меня был бычок, держал я бычка. И 2 года за ним ухаживал, а потом зарезал, убил я его. Но он ведь ко мне прекрасно разласкаться, а я его предал. Но эти дикие звери, мы на равных. Кто кого перехитрит. И эта смерть, она не на моей совести. Знаете, если человек так разговаривает, то это же можно позавидовать такому охотнику, правда? Ведь смотрите, как глубоко и честно он мыслит. И весь фильм построен вот на таких людях, которые, потому они называются счастливыми, потому что они знают что-то такое, чего мы здесь, в городской цивилизации, не знаем. Это такая архаическая утопия.
Его глубокие, точные и очень честные рассуждения о том, что, значит, вот общение со зверем честное, его борьба со зверем, они же тысячелетние. Эта философская опора, на которой стоит охотник, она выработана тысячи лет тому назад. Когда-то эти люди нашли для себя эти решения.
Еще до того, как человек стал человеком.
До того, да. Ну, я хотел сказать, до монотеистических религий. Ну, что же, до того, как человек стал человеком, точнее. Но они нашли это основание, которое не беспокоит их совесть, в отличие от убитого бычка.
И... Знаете, интересно, что он говорит о тайге и об охоте, как о интимном процессе. Он говорит, что только охотник может узнать лес так, как знаю его я. Угу. И тут я его очень хорошо понимаю. Я никогда не был охотником. Я не хочу убивать зверей. Я ловил рыбу, и немало. И то мне рыбу жалко, но зверей уж точно не хочу убивать. Но я знаю другую охоту, грибную. Нет лучшего способа узнать лес, чем искать грибы. Ну, сразу меняется все отношение, потому что в одну секунду вы приобретаете... какую-то странную связь с этим лесом. И это уже симбиоз, это уже вы там не посторонние. И то же самое испытывает этот человек, который живет в таком глухом месте, где снег метрами, где температура минус 50, и где главная его любовь – собака. Но и эту собаку он не пускает в дом, потому что и здесь существует какая-то иерархия ценностей. Короче говоря, мы живем при чужом этикете, мы живем при чужом... при чужих нормах, которые нам непонятны. И перед этой экзотикой я не могу устоять.
Вы знаете, Саш, я очень надеюсь, что Дима сделает новый фильм «Болтая». Убежден, Дима, если ты меня слышишь, убежден, что это будет столь же яркий, глубокий, серьезный и интересный фильм. Это просто интересно смотреть то, что происходит на экране в его фильме. И те, кто нас слышит, может быть, действительно будут. Я сейчас сделаю что-то хорошее. Я помогу документалисту собрать деньги на его проект. Для этого вам всего лишь что нужно сделать, это найти сайт «Планета», найти проект Дмитрия Васюкова, который называется «Алтай», и внести деньги. Столько, сколько вы посчитаете необходимым. Я абсолютно убежден. Говорю вам это как режиссер документального кино, который знает, что такое собирать деньги. Что любой вклад всегда будет в помощь. Не стесняйтесь вносить небольшие деньги. Они тоже пригодятся.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Об истории трагического Варшавского восстания 1944 года рассказывает новая книга канадского автора Александра Ричи, которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга канадской публицистки и историка Александра Ричи называется «Варшава 1944. Гитлер, Гиммлер и Варшавское восстание». Это новое, чрезвычайно детальное и неожиданно страстное для историка исследование событий августа-сентября 1944 года в оккупированной немцами Варшаве. История 63 дней, во время которых восставшие варшавяне вели неравные бои с войсками СС. После поражения восстания Гитлер приказал сравнять с землей одну из красивейших и древнейших столиц Европы. В книге приводится текст приказа Гитлера, выпущенного 1 августа 1944 года, в день начала восстания.
«Все жители Варшавы должны быть истреблены, мужчины, женщины и дети. Варшава должна исчезнуть с лица земли, как устрашающий пример для остальной Европы».
Среди множества трагических эпизодов Второй мировой войны Варшавское восстание было одним из самых трагических. Напомним обстоятельства, которые ему предшествовали. Первое. За год до него, в апреле 1943 года, тоже в Варшаве, было поднято восстание в еврейском гетто. Восстание отчаянное и безнадежное, поднятое только для того, чтобы умереть в бою, а не в газовой камере. Однако оно продержалось почти месяц. Извне его поддерживали лишь отдельные добровольцы из польского сопротивления. Почти все участники этого восстания погибли или были отосланы в лагеря смерти, а само гетто сожжено дотла. Второе. За несколько недель до Варшавского восстания было совершено неудачное покушение на Гитлера, что привело главарей Рейха в панику. Третье. За два месяца до восстания, 22 июня 1944 года, советские войска начали наступательную операцию «Багратион» и скоро выдворили немцев из Белоруссии и Восточной Польши. Советская армия была на подходе к Варшаве, по ту сторону Вислы, и руководители польского подполья понимали, что Польша может оказаться под советским контролем.
В начале советского наступления польская армия Краева повсеместно помогала советским войскам. Но как только те брали очередной город, польские военные немедленно оказывались в руках сотрудников НКВД и бесследно исчезали. Стало очевидно, что Сталин не намерен давать Польше независимость. На западных союзников надежды не было. Британское командование ясно дало понять польскому правительству в изгнании, что Англия находится на пределе своих возможностей и не сможет помочь полякам. Американские войска вели тяжелые бои в Западной Европе и на Тихом океане. Правительство Соединенных Штатов рассчитывало на советское наступление на Восточном фронте и не хотело раздражать Сталина. И тогда командование польского сопротивления решило продемонстрировать миру, что поляки помогают союзникам, сами освобождают свою столицу и потому заслуживают государства, свободного как от немецкого, так и от советского контроля.
Советская армия, стоявшая за Вислой, как известно, помощи восставшим не послала. И однако, в отличие от восстания в гетто, у Варшавского восстания были шансы на успех, хотя и очень небольшие. Командование армии Краёвы, пишет Ричи, утверждало, что у них под ружьем было 40 тысяч человек. Правда, их армия не была достаточно хорошо вооружена для борьбы с танками и самолетами. И все же, добавим, эта армия обладала оружием, которого не было у противника, страстной волей к победе и готовностью умереть за нее. Александра Ричи – канадка, живущая в Варшаве с мужем-поляком. И, похоже, она влюблена в Варшаву и в Польшу, что, впрочем, случалось со многими иностранцами, которым посчастливилось побывать в этой стране. Ее ностальгическое описание предвоенной Варшавы некоторые рецензенты находят слишком уж окрашенным в розовые тона и потому необъективным. Тем не менее, автора нельзя упрекнуть в необъективности при оценке восстания.
Польское командование имело точную информацию о победном наступлении советских войск, но опрометчиво не учло предупреждение разведки о том, что за неделю до событий немцы перешли в контратаку и приостановили советское наступление. Несмотря на тяжелые повреждения, немецкая военная машина все еще была мощной. Кроме того, в связи с недавним покушением на фюрера и с памятью о беспрецедентном еврейском бунте в Варшаве, туда с началом восстания были направлены войска СС с категорическим приказом не сдаваться и драться за каждый дом.
Кстати сказать, это была единственная военная операция немцев, которую проводила не армия, а СС. К ним присоединилась бригада Бронислава Каминского, полуполяка-полунемца, уроженца Петербурга. Формально его бригада была приписана к коллаборационистской российской освободительной народной армии РОНА. Но на деле это была наспех сколоченная интернациональная банда головорезов, специально освобожденных из тюрьмы концлагерей. В книге со страшными подробностями описаны преступления этих постоянно пьяных бандитов, которые воровали, мародерствовали, насиловали и убивали безоружных жителей города. В боях они практически не участвовали, и после подавления восстания от них отказалось даже командование СС. В название книги Александра Ильича не случайно включены имена Гитлера и Гиммлера, министра внутренних дел Рейха, организатора концлагерей и Холокоста.
Гитлер и Гиммлер сделали подавление Варшавского восстания неотъемлемой частью расовой и националистической войны, которую они вели в оккупированной Европе. Это была осень 44-го года, уже все понимали, каким будет исход войны. А Гиммлер все еще день и ночь трудился над подавлением и истреблением низших рас и национальностей, и в особенности над уничтожением европейского еврейства.
Книга Личи, пишет рецензент Илана Бетел, построена на деталях, фрагментах, персональных историях, и они помогают читателю охватить разные стороны и особенности гитлеровского режима, расовую одержимость, политику обесчеловечивания военных и политических противников, нарастающую иррациональность действий Гитлера при его неослабевающей командной хватке и фанатизме, а также поразительную эффективность его военной машины. Рецензент английского журнала «Экономист» как раз считает раздробленность повествования недостатком книги, но подчеркивает даже большую широту охвата.
Восстание в Варшаве было в конечном счете не военным, а политическим событием. Оно – часть обширной истории сталинского политического манипулирования, союзнической осторожности и предсмертной жестокости нацистов. В книге даже прослеживается эволюция в отношении распропагандированных немецких солдат, у которых недочеловеки и бандиты, какими они представляли себе польских повстанцев, после уличных боев заслужили невольное почтение. «Иностранцы, — пишет Ричи, — до сих пор не понимают польской военной трагедии. Должен сказать, что, прочтя ее книгу, иностранцы во всяком случае поймут глубину чувств, которые испытывают поляки».
Книга «Варшава 1944-го» возбудила вопрос, не было ли ошибкой поднимать варшавян на самоубийственное восстание. Вопрос этот сродни недавно поднятому вопросу о том, не лучше ли было сдать немцам Ленинград и не подвергать его 900-дневной блокаде. Оба эти вопроса, несмотря на кажущуюся рациональность, не имеют смысла. Оба они заведомо неразрешимые уравнения. Спасена ли была бы Варшава? Гитлер при отступлении отдал приказ снести с лица земли Париж, взорвать во Флоренции все мосты, включая Понте-Веккио. Эти города спасло только неповиновение исполнителей. В пригородах Ленинграда немецкие войска так изгадили дворцы, что трудно ожидать, чтобы они оценили архитектуру города. Но даже пусть бы оценили. А жители? Ну, понятно, добили бы всех евреев, комсомольцев, коммунистов, или их уже не жалко. А остальных? Накормили бы, обогрели и приголубили. Во время Второй мировой войны было сделано много ошибок, но никогда не было ошибкой драться, сопротивляться, противостоять. Я говорю это по праву человека, пережившего ленинградскую блокаду.
Мухдалей, мухдалей, мухлеште, асусел, гидалей, гибелдел. Niech we śnie spokojnym wypieszczę złocistą, tajemną legendę. Z ust zmarzeń rozistą mozaikę niech przyjdą rycerze tu do mnie. Mów dalej czarowną swą bajkę. Я байки так любил огромнее. Я байки так любил огромнее.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах, аншлюс и венская музыка. Фестиваль Шостаковича в Калифорнии, Брускин в Манхэттене.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Аншлюс» и «Венская музыка». Фестиваль Шостаковича в Калифорнии. Брускин в Манхэттене. В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сейчас, когда в связи с крымским кризисом весь мир вспомнил о том, как проходил аншлюс Австрии во времена нацистской Германии, мы начнем наш альманах рассказом о фестивале венской музыки в Карнеги-Холл и историко-политических дискуссиях, связанных с этим крупным событием в культурном календаре весеннего Нью-Йорка.
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают чрезвычайно значительное и громкое событие, так называемый Венский фестиваль в Карнеги-Холл. Действительно, за 3 недели было показано 50 разного рода мероприятий. Это, в первую очередь, концерты Венского филармонического оркестра, прославленного коллектива, который входит в первую, наверное, двойку-тройку симфонических оркестров мира. Там и концерты, и показы концертные опер, и всякого рода симпозиумы, дискуссии и так далее, и так далее.
В первую очередь, конечно, музыка. 300 лет венской музыки.
Да. И сосредоточились обозреватели на проблемах, связанных вот с такой широкой демонстрацией достижений венской музыки, потому что венскую культуру, и мы с вами, Саша, воспринимаем в первую очередь с ее показной, парадной стороны. Для нас это вот сплошное очарование.
Особенно в Нью-Йорке. Мы уже много раз говорили о том, что Нью-Йорк – это реинкарнация довоенной Вены. И очень многое из того, что в Вене было замечательным, в первую очередь, музыкальная культура, художественная культура, музеи венские. Многие картины перекочевали в Нью-Йорк. И космополитические, нервные, художественно-взыскательные, эстетически чуткий Нью-Йорк напоминает, конечно, довоенную Вену. Мне кажется, что она сюда перебралась вот каким-то таким мистическим образом.
Ну, вы знаете, у всякого, наверное, все-таки такого блестящего культурного явления есть свои теневые стороны. И вот в связи с этими гастролями Венского филармонического оркестра, который также является, как мы знаем, оркестром Венской оперы, обозреватели сосредоточились именно на этих вот теневых вопросах, и они стали предметом специальных обсуждений и
симпозиумы,
бурных дискуссий. А дело все в том, что Австрия оказалась в такой сложной, парадоксальной, я бы сказал, ситуации. Все мы помним, или те из нас, кто изучает историю еще, что Австрия стала первой страной, которая как бы предсказала дальнейшее распространение немецкого нацизма.
Лаборатория апокалипсиса, так называли Вену перед войной.
Это аншлюс знаменитый, то есть присоединение Австрии к Германии, шаг, который самими австрийцами и жителями Вены в том числе приветствовался как манна небесная.
Надо понимать историческую ситуацию. Австро-Венгрия – это монархия Габсбургов, которая была первой Америкой Европы. Это страна, которая объединила кучу народов, которая сумела создать, в конечном счете, мягкую империю по сравнению с другими. И в ней было 50 миллионов человек. После Первой мировой войны оказалась вместо этого страна в 7 миллионов человек. Маленькая альпийская держава. Попытка присоединиться к Германии и стать единой страной была запрещена Версальским миром. Именно поэтому Австрия все время пыталась найти себе старшего брата в Германии и воссоединиться с немецкой культурой.
Знаете, вот эта ностальгия по былому имперскому величию, она находит, мне кажется, себе параллель в той ностальгии по Советскому Союзу, по Советской империи, это с которой годится, мы столкнулись.
Это годится для любой империи. Вы знаете, вот для нас Испания, например, ну, Испания, страна Кариды, да, но Испания была империей, начиная с Колумба, они привыкли быть империей. И когда в 1898 году американцы освободили Кубу от испанского владычества, как они тогда говорили, Испания, для нее это был шок, который поразил ее на 100 лет, потому что Испания перестала быть империей. И вся культура Испании возводится к этому моменту. Нам кажется, ну что Куба, ну что Филиппины, где имение, где вода. Но для испанцев это был чрезвычайно трудный шок, так же, как и, скажем, для Португалии. Каждый десятый португалец жил в колониальных владениях. Ну, Мозамбик, мы даже не знаем, что это все значит.
Ангола.
Для Португалии эти были страны, которые они привыкли быть империей, понимаете? То есть каждая империя, не только русская, не только британская, не только те империи, которые мы знаем хорошо, пережила вот этот вот крах очень болезненно. Это неизбежно болезненное историческое событие.
Но с этим связано вот какое существенное обстоятельство. Значит, Австрия приветствовала вот этот аншлюс, о котором мы говорили, то есть присоединение к фашистской Германии. Но когда война закончилась поражением нацизма, то Австрия себя выставила первой жертвой Гитлера.
И как бы такая... По этому поводу есть совершенно замечательная
история. Убогий ребенок, которого обидели.
По этому поводу есть замечательное высказывание Билли Уайлдера. Он сказал, что нет людей более гениальных, чем австрийцы, которые сумели всему миру доказать, что Гитлер был не австрийцем, а немцем, а Моцарт был австрийцем.
Да, это прекрасно сказано. Он вообще, Уайлдер, был остроумным человеком. Вот этот вот момент, связанный с присоединением Австрии и с последующим объяснением причин вот такого радостного объятия австрийцев с немецким фашизмом, он стал очень болезненной точкой в австрийской истории. И об этом до самого недавнего времени предпочитали в Австрии помалкивать или находить какие-то такие приемлемые объяснения, пока, наконец, в какое-то время тому назад, буквально несколько лет тому назад, начались обсуждения этого вопроса историками, архивистами, и выяснилось, что в Австрии в период нацистского владычества творились вещи очень малоприятные, в том числе и вот в этом самом знаменитом Венском филармоническом оркестре, который в 1938 году очистили вообще от еврейских музыкантов, некоторые из которых погибли в нацистских концлагерях, и вспомнили о том, что, скажем, известному нацистскому лидеру Бальдеру фон Шираху оркестр вручил памятное кольцо, поскольку фон Ширах был боссом от нацистской партии в Вене.
И вообще 49% музыкантов Венской филармонии были активными членами
нацистской партии. То есть половина.
В 42-м году, во всяком случае, так было.
И обо всех этих факторах предпочитали молчать. Сейчас проходит обсуждение этого дела, и я должен сказать, что к чести венцев, к чести Венского оркестра и его архивистов и историков, сейчас пытаются докопаться до самых мельчайших деталей всего, что было связано с нацистским владычеством в Вене и довольно-таки постыдным поведением оркестра и его руководителей вот в эти вот годы.
Но они очищают себя от этой истории уже тем, что ее вспоминают. Характерно, что филармонический венский оркестр дал совершенно замечательный концерт на территории концлагеря.
На территории Маутхаузена. Это было в 2000 году, когда они там сыграли 9-ю симфонию Бетховена, и это было очень важным шагом в очищении репутации Венского оркестра. Но мы в качестве музыкальной иллюстрации к нашему разговору покажем один любопытный культурный артефакт, а именно, это будет вальс Иоганна Штрауса под названием «Кайзервальсер». Это можно перевести как «королевский вальс». Он начинается довольно-таки милитаристическим образом. И тут нужно вспомнить одно обстоятельство, а именно, в годы как раз нацистского владычества среди прочих композиторов, которых нацисты пытались интегрировать в свою культуру, и к ним относились такие авторы, скажем, как Брукнер, или Пфицнер, или Макс Рега, к этой когорте подключали и Иоганна Штрауса, и вообще всю семью Штраусов. То есть вальсы и польки Штрауса включались в то вот культурное наследие, в ту культурную традицию, которая должна была подтвердить легитимность нацистского правления. Так вот, мы покажем вот этот самый кайзервальцер, королевский вальс, и дирижировать им будет Герберт фон Караян, замечательный дирижер, который, в частности, известен еще и тем, что он был довольно-таки активным членом нацистской партии и до конца своей жизни пытался как-то откреститься от своего нацистского прошлого. А исполнение чрезвычайно примечательное.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Ну а теперь, Соломон, мы переберемся с Бродвея, заваленного снегом. Дело в том, что я такой зимы не помню. 36 лет я живу в Америке.
Что-то удручающее.
14 буранов, и все сугробы, кошмар и ужас. И в этот страшный зимний холод мы переберемся в солнечную Калифорнию вслед за вами.
Да, вы знаете, я предпочитаю нос-то не высовывать из своей квартиры на Бродвее, но по приглашению своего старинного приятеля Джозефа Хоровица, американского музыковеда и организатора музыкальной жизни известного, я поехал в Оранж-Каунти в Калифорнии. Это очень специфическое место, где по статистике живут самые богатые люди Америки. И одновременно вот эти самые богатые люди Америки являются русофилами, во всяком случае музыкальными русофилами. У них построен там концертный комплекс с семьей местных меценатов, Сёгерстромов, который состоит из 5 разных залов, и там выступает местный оркестр, который входит в дюжину ведущих американских оркестров, Pacific Symphony, то есть Тихоокеанский симфонический оркестр, который возглавляет дирижер Карл Сент-Клэр. Очень своеобразный и талантливый персонаж. Там проходил фестиваль под названием «Шостакович декоды», то есть расшифрованный Шостакович. И вот в продолжении вот этой нашей темы о том, как можно музыку по-разному интерпретировать, то есть, если это сформулировать совсем просто, то музыка, точно так же, как закон, это как дышло, куда повернешь, так оно и вышло. То же самое можно сказать про музыку. Ее можно интегрировать в иногда противоположные идеологические системы. И задачей вот этого фестиваля, идея которого принадлежала вот Джо Хоровицу, была показать, как можно творчество Шостаковича, которое становится в Соединенных Штатах все более и более популярным композитором, как можно по-разному интегрировать его музыку. Одним из сочинений, которое там показывалось аудитории, и я выступал перед концертами, и после концерта вместе с Джо мы появлялись на сцене, значит, объясняли аудитории, что им предстоит услышать, а потом звучала музыка, а после концерта мы оставались опять-таки на сцене, приглашали туда еще исполнителей и отвечали на вопросы из зала, связанные с исполнением. Это было довольно все любопытно и показало мне, что думают в американской глубинке, потому что это же не центр. Это недалеко сравнительно от Лос-Анджелеса, но не Лос-Анджелес, и тем более не Нью-Йорк. Это провинциальная Америка. И ожидать там серьезного внимания и интереса к музыке Шостаковича мне представлялось, должен сказать, утопическим. Но когда я приехал, я убедился в том, что люди совсем неплохо информированы об этом. Там были обсуждения отдельные от концертных выступлений. Я выступал перед студентами в двух университетах. В общем, за 6 дней я подсчитал, я выступил 15 раз.
Серьезная нагрузка.
Да. Но это общение с аудиторией было интересным и приятным, в первую очередь потому, что я увидел, что люди информированы. И с ними можно было разговаривать даже, я бы сказал, плодотворно на темы, на которые даже в самой России было бы сейчас мне затруднительно говорить.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, прежде всего, вот то, что я называю культурной политикой Сталина, и то, что вы, по-моему, до сих пор отрицаете само существование такой вещи, как культурная политика. Да, как... Во всяком случае, как его культурная политика. Вы знаете, я встречал абсолютно серьезных, понимающих и знающих оппонентов, с которыми можно было спокойно и без каких-то таких идеологических клише и истерических припадков разговаривать о том, какой была политика Сталина в области культуры.
Я думаю, что это было гораздо проще об этом говорить в Америке, чем в России.
Вот именно так.
От Сталина-то они не настрадались, как мы, поэтому это было проще говорить отвлеченно.
Вы знаете, настрадаться можно от кого угодно. Я все-таки настаиваю на том, что Сталина мы можем и должны рассматривать как фигуру историческую именно в культурном плане. И с этой точки зрения было очень интересно, как люди реагировали, скажем, на вторую часть 10-й симфонии Шостаковича, которая была центром вот тех концертов, о которых я говорил, в которой вторая часть, по словам самого Шостаковича, представляет собой музыкальный портрет Сталина. Вот.
Соломон, так что все-таки было на фестивале? Что играли?
Было 4 концерта, в которых прозвучала 10-я симфония Шостаковича.
То есть 4 раза прозвучала одна и та же 10-я симфония?
4 раза, да, программа. В этом же концерте были отрывки из оперы Шостаковича «Леди Макбет», из 5-й симфонии. И, мне кажется, одним из пиков фестиваля было феноменальное исполнение пианистом Александром Тарадзе, который сейчас является видным американским профессором по классу фортепиано. У него целая студия Тарадзе, знаменитая, с которой он показывает, скажем, все фортепианные произведения Прокофьева или все фортепианные произведения Скрябина или все фортепианные произведения Стравинского. Да? Вот такие циклы большие.
Причем именно на русскую музыку ориентированы.
Да, да, во многом. И Тарадзе потрясающе совершенно сыграл второй фортепиано концерт Шостаковича. Для меня это было откровением, потому что я высоко ценю эту музыку, но мне она все-таки представлялось, знаете, как говорят в таких случаях, молодежным сочинением. Первоклассным, но молодежным, да. Как бы для детской аудитории. А Тарадзе показал этот концерт и особенно его вторую часть, как произведение необычайной глубины. И сам он говорил о том, что играет вот эту вторую часть, которая обыкновенно звучит как такое лирическое откровение. А у Тарадзе оно прозвучало, и он сам об этом говорил, как некая молитва. И он был совершенно прав. Он сыграл это гораздо медленнее, чем обычно играет, и чем играл, скажем, сам Шостакович, есть записи. Но это было необычайно убедительно, и да, я тоже несколько раз прослушал этот опус в исполнении Тарадзе, и все больше проникался пониманием и согласием с интерпретацией Тарадзе. Но в центре фестиваля оставалась 10-я симфония Шостаковича, и мы покажем фрагмент из второй части, той части, в которой, по словам самого автора Шостаковича, нарисован музыкальный портрет Иосифа Сталина.
Теперь, Соломон, вернемся опять на Бродвей, где прошла выставка нашего товарища, коллеги
замечательного нью-йоркского художника Гриши Брускина.
Да, он и нью-йоркский, и московский художник. Это выдающаяся фигура. И он как бы стоит вне лагерей на сегодняшний момент, вне групп. Он сам по себе и занимает свое особое место в современном российском и международном художественном ландшафте. Значит, выставка называлась «Our Age». До этого она была показана в Москве в более расширенном варианте как выставка под названием «Время Че». Что такое «Время Че»? Это «Че» — это чрезвычайное положение. Ситуация чрезвычайного положения — это несколько десятков скульптур, которые самим автором рассматриваются как единое целое. И он хочет, чтобы зритель тоже их воспринимал как единое целое с неким единым сюжетом.
Вы знаете, Брускин вообще пишущий художник. Он выпустил несколько книг в издательстве «Новое литературное обозрение». И к этому циклу своих работ он предпослал довольно любопытное, емкое и, я бы сказал, красноречивое вступление, которое помогает понять, что он, собственно говоря, хочет сказать нам, своим зрителям. И я к нашему разговору принес цитату из этого, из его собственного манифеста, так сказать, который объясняет эту выставку, и хочу сейчас привести ее. Брускин пишет: «Темой произведения является миф о враге во всех его ипостасях. Враждебное государство, классовый враг, враг подсознания, другое как враг, неизвестное как враг, время, крона, смерть в качестве врагов, враг рода человеческого и так далее. Задача – проанализировать, как создается и мифологизируется образ врага». И вот мне кажется, что это и есть задача этого искусства. Оно оставляет нас в таком тревожном состоянии экзистенциальной подвешенности. Мы не очень понимаем, что вызывает этот ужас, и это связано, конечно, с его детскими фобиями.
Детскими страхами, да.
Сам Гриша пишет, что отправной точкой для этой работы являются советские плакаты по гражданской обороне, которые в пору моего детства окружали человека в общественных местах. На плакатах были изображены гипотетические моменты жизни, которые советский гражданин должен проживать, когда настанет время Че, вот то самое время Че, о котором мы говорили. То есть, когда враг, американцы или немцы, нападет на нас. Это был свод правил в картинках, генеральная инструкция, библейские заповеди. И вот это время Че – это притча о враге, явленная в абсурдных метафорах. Похоже?
Да, это замечательное автоописание, если угодно. Кстати, я хочу сделать небольшое примечание. Вот мы говорим о Брускине, называем его Гриша. Это никоим образом не некая фамильярность
это
с нашей стороны.
Как Саша Соколов, как Саша, которого нельзя назвать Александром.
Да, или как Саша Черный. Это артистический псевдоним, артистическое имя Брускина, которого назвали Григорием, ему это имя не нравилось, и он принял для себя как художественное свое имя, такой вариант, Гриша Брускин. Но должен я сказать, что на сегодняшний момент он позволяет называть себя Гришей уже только своим друзьям, а так предпочитает, что все-таки к нему обращались бы как к Григорию Давидовичу.
Но художник он Гриша Брускин.
Да. Возвращаясь к этой выставке, я должен сказать, да, эмоция, которая овладевает тобою, когда ты как бы втягиваешься, как в воронку, в мир Брускина, это эмоция ужаса. Хотя сам Гриша, когда я ему об этом говорю, не склонен с этим соглашаться. Ему бы хотелось, что, может быть, что-то другое бы сопутствовало восприятию его работ.
Я бы сказал, есть другое. Есть в этом всем некий карнавальный смысл. Вы знаете, одна из таких фигур, которая мне очень нравится у Брускина, которая часто встречается во всех его работах, это фигура в противогазе. Это ведь очень популярная в 30-х годах фигура в советском искусстве. И у Брускина она переосмыслена как карнавальная маска. Мне никогда не приходило в голову сопоставить противогазную маску и маску венецианского карнавала. Но Брускин это делает, этот образ играет у него. И, знаете, вот это двусмысленное, амбивалентное отношение к советским образам, оно заразительно. Мне кажется, что когда я смотрел Олимпийские игры, открытие Олимпийских игр в Сочи, то мне показалось, что там были использованы элементы из искусства Брускина, когда речь шла о советском периоде. Вот мне кажется, что художники, во всяком случае, которые оформляли это открытие, они точно видели Брускина.
Вы знаете, я вам скажу, что вообще, конечно, искусство Брускина чрезвычайно театральное по своей сути. И вот я недавно с ним разговаривал об этом, и мы говорили о том, что ему надо было бы работать над оформлением, скажем, драматических и точно уж оперных спектаклей, потому что присущее ему... Он он и художник, и скульптор. И вот присущая, скажем, его скульптурам символическая насыщенность, вот эта аллегоричность такая, потому что Брускин, он очень тесно связан с искусством прошлого. Он ощущает себя в этой традиции, и его творчество наполнено большим количеством культурных аллюзий и параллелей. Это очень важно для него. Он ощущает свою связь и с искусством Возрождения, с метафорами и аллюзиями Микеланджело, и со средневековым искусством, и еще даже с более ранним периодом. И он является большим знатоком вот всех этих аллегорий.
Еще интересно, раз вы сказали про театр, я подумал о том, что у Брускина масштаб очень интересно играет. Его произведение, вот его скульптура, она может быть стоять на столе, а может стоять на трехэтажном доме.
Потому совершенно
что
правильно.
Она не зависит от масштаба, она может быть в любом виде, она остается собой. Это очень важное качество как раз для театра.
И то, что вот мы можем с вами назвать театром Гриши Брускина, это грандиозное и своеобразное явление современной художественной культуры. А проиллюстрировать эту нашу тему я хотел бы фрагментом из седьмой симфонии Шостаковича. И вот почему. Мы с вами уже говорили в нашей передаче о том, как можно по-разному интерпретировать одно и то же музыкальное явление. И вот, скажем, седьмая симфония Шостаковича, знаменитый марш, который часто характеризуется как изображающий нашествие фашистов на Советский Союз. В то время как сам Шостакович подчеркивал, что это враг не только внешний, но это также и враг внутренний. То есть это ощущение индивидуума, которого с двух сторон сжимает тоталитарная машина.
Вот это есть время
извне,
че, да?
Изнутри, да. Время че, в том-то и дело. И поэтому мне кажется, что вот этот музыкальный фрагмент, эта музыкальная тема очень созвучно тому, что хотел бы сказать в своем творчестве Гриша Брускин.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».